Трактир «Красная голубятня». Король, у которого было больше оснований, чем у кардинала, ненавидеть герцога Бекингемского, пожелал тотчас же по приезде начать наступление на противника. Решено было прежде всего прогнать англичан с острова Ре, а затем ускорить осаду Ла-Рошели. Осуществление этого плана задержалось из-за раздоров между Бассампьером и Шомбергом с одной стороны и герцогом Ангулемским с другой. Господа Бассампьер и Шомберг были маршалами Франции и отстаивали свое право командовать армией под непосредственным начальством короля. Но кардинал, опасаясь, что Бассампьер, сочувствующий гугенотам, будет слишком слабо действовать против англичан и ларошельцев, своих братьев по религии, выдвигал герцога Ангулемского, которого король по его настоянию назначил заместителем главнокомандующего. Для того же, чтобы обиженные Бассампьер и Шомберг не покинули армию, им было поручено командование отдельными отрядами. Бассампьеру поручен был северный участок от Лале до Дампьера, герцогу Ангулемскому — восточный, от Дампьера до Периньи, а Шомбергу — южный, от Периньи до Ангутена. Ставка герцога Орлеанского, брата короля, была в Дампьере, ставка короля была то в Этре, то в Ла-Жари. Наконец, ставка кардинала была в дюнах, подле моста Ла-Пьер, в маленьком неукрепленном домике. Таким образом, брат короля наблюдал за Бассампьером, король за герцогом Ангулемским и кардинал за Шомбергом. Как только все трения были улажены, армия предприняла наступление, чтобы изгнать англичан с острова. Обстоятельства благоприятствовали этому. Англичане — хорошие солдаты, когда у них есть хорошая пища. А между тем они уже давно были переведены на паек из соленой говядины и гнилых сухарей. В их лагере появилось очень много больных. Снабжение расстроилось, потому что море, всегда бурное в это время года, каждый день топило транспорты с продовольствием, и от Эгвильенского мыса до траншеи все побережье после прилива было покрыто обломками парусных и грибных судов. Таким образом, было ясно, что если бы даже войска короля не вышли из лагеря, герцог Бекингемский все равно принужден был бы в ближайшем времени снять осаду. Но когда господин де Туарак донес, что в неприятельском лагере делаются приготовления к новому приступу, король решил помешать этому и отдал приказание немедленно перейти в наступление. Мы не имеем намерения подробно описывать осаду. Мы хотим только передать обстоятельства, имеющие связь с историей, которую мы рассказываем. Поэтому мы скажем в двух словах, что предприятие это вполне удалось, к великому удивлению короля и к большой славе кардинала. Англичане, теснимые шаг за шагом, испытывая поражение при каждой стычке, окончательно разбитые при переходе с острова Делуа, принуждены были снова сесть на суда, оставив на поле сражения 2000 человек, в том числе 5 полковников, 3 подполковников, 250 капитанов и 20 знатных дворян, 4 пушки и 60 знамен. Эти знамена были доставлены в Париж Клодом де Сен-Симоном и с большим торжеством повешены в соборе Нотр-Дам. Кардинал мог теперь, по крайней мере, на время не бояться англичан и свободно продолжать осаду Ла-Рошели. Но, как мы только что сказали, передышка была временная. Один из посланных герцога Бекингемского по имени Монтегю был взят в плен. У него нашли письма, свидетельствующие о союзе между Австрией, Испанией, Англией и Лотарингией. Союз этот был направлен против Франции. Более того, в ставке герцога, которую он принужден был оставить поспешнее, чем предполагал, нашли бумаги, подтверждавшие существование этого союза. Эти документы, как уверяет кардинал в своих мемуарах, очень компрометировали госпожу де Шеврес, а следовательно и королеву. Понятно, вся ответственность лежала на кардинале, ибо нельзя быть полновластным министром и не нести ответственности. Вот почему он день и ночь напрягал все способности своего гениального ума, следя за малейшими изменениями в каждом из великих государств Европы. Кардиналу была известна кипучая активность герцога Бекингемского. Он знал также, что герцог его ненавидит. Если бы угрожавший Франции союз восторжествовал, кардинал потерял бы все свое влияние. Испанская политика, а также и австрийская, почти не имели сторонников. Но если бы одна из них восторжествовала в Луврском кабинете, то он, Ришелье, пал бы. Король, слушавшийся его как малый ребенок, в глубине души ненавидел его, как ненавидит ребенок строгого учителя. И в случае поражения он бросил бы его на растерзание королеве и своему брату. Итак, Ришелье грозила гибель, а вместе с ним гибель угрожала и всей Франции. Надо было предотвратить все это. Поэтому бесчисленные гонцы день и ночь пребывали в маленький домик у моста Де Ла-Пьер, где кардинал основал свою резиденцию. Это были монахи, так неискусно носившие свои рясы, что было очень легко догадаться, что они принадлежат к церкви воинствующей, женщины, несколько стесненные одеждой пажей, и, наконец, крестьяне с грязными руками, но с изящной поступью. В этих крестьянах за целую милю можно было узнать людей знатных. Были, кроме того, еще и другие, не столь приятные посещения, потому что два или три раза распространялся слух, будто на кардинала были сделаны покушения. Правда, враги его высокопреосвященства поговаривали, что это он сам подсылал неловких убийц, чтобы иметь право пустить в ход репрессии. Но не следует верить ни тому, что говорят министры, ни тому, что говорят их враги. Все это, однако, нисколько не мешало кардиналу часто предпринимать ночные поездки, чтобы передать герцогу Ангулемскому какие-нибудь важные приказания, сговориться о чем-нибудь с королем или, наконец, повидаться с каким-нибудь посланцем, которого он почему-либо не желал допустить к себе. Мушкетеры, у которых было мало дела, вели веселую жизнь. Наши приятели были в дружеских отношениях с господином де Тревилем. Они без труда получили от него специальное разрешение выходить за пределы лагеря после тушения огней. Однажды вечером, когда Д'Артаньян был в траншее и не мог сопровождать своих друзей, Атос, Портос и Арамис верхом на боевых конях, завернувшись в походные плащи и держа пистолеты наготове, возвращались втроем из трактира «Красная голубятня». Трактир этот был открыт Атосом два дня тому назад. Три мушкетера ехали по дороге, ведущей в лагерь, и, как мы сказали, были все время на стороже. Приблизительно за четверть мили от деревни Буанар они услышали топот приближавшейся кавалькады. Все трое тотчас же остановились на середине дороги, прижавшись друг к другу, и стали ожидать. Спустя минуту, при свете, показавшейся из-за облака луны, они увидели на повороте дороги двух всадников, которые, заметив их, тоже остановились. Всадники, казалось, совещались, продолжать путь или повернуть назад. Эта нерешительность показалась трем друзьям подозрительной. Атос, выехав вперед, закричал: «Кто идет?» «А вы сами кто?» — в свою очередь спросил один из всадников. «Это не ответ!» — крикнул Атос. «Кто идет? Отвечайте, или мы будем стрелять!»
«Осторожней, господа!» — раздался тогда звучный голос, по-видимому, привыкший повелевать.
«Это какой-нибудь старший офицер, совершающий ночной объезд», — заметил Атос. «Что нам делать?»
«Кто вы такие?» — спросил тот же голос. «Отвечайте, или вам дорого обойдется ваше непослушание!»
«Королевские мушкетеры», — ответил Атос, все более и более убеждаясь в том, что лицо, спрашивающее их, имело на то право.
«Какой роты?»
«Роты де Тревиля!»
«Подъезжайте и дайте мне отчет в том, что вы здесь делаете в такой час».
Три товарища подъехали, повесив нос. Теперь все трое не сомневались, что имеют дело с высокопоставленным лицом. Один из всадников был на 10 шагов впереди своего товарища. Атос, предложив Портосу и Арамису оставаться на месте, подъехал к нему один. «Прошу извинения, господин офицер», — сказал Атос, — «но мы не знали, с кем имеем дело, и вы сами видели, мы хорошо исполняли обязанности стражи».
«Ваше имя?» — спросил офицер, закрывший половину лица плащом.
«Кто же вы?» — отвечал Атос, начинавший возмущаться таким допросом. «Прошу вас дать мне доказательство, что вы имеете право меня допрашивать».
«Ваше имя?» — вторично спросил всадник, опуская плащ и оставляя лицо открытым.
«Господин кардинал!» — воскликнул мушкетер в изумлении.
«Ваше имя!» — в третий раз повторил его высокопреосвященство.
«Атос!» — отвечал мушкетер.
Кардинал сделал знак оруженосцу, который тотчас же подъехал.
«Эти три мушкетера поедут за нами», — шепотом сказал он. «Я не хочу, чтобы в лагере знали, куда я поехал. Если они будут сопровождать нас, мы можем быть уверены, что они никому этого не разболтают».
«Мы дворяне, мансиньор», — заметил Атос. «Возьмите с нас слово и ни о чем больше не беспокойтесь. Слава богу, мы умеем хранить тайны».
Кардинал устремил проницательный взгляд на своего смелого собеседника.
«У вас тонкий слух, господин Атос», — сказал кардинал. «Но теперь выслушайте то, что я вам скажу. Я вовсе не из доверия к вам прошу вас следовать за мной, но для моей безопасности. Без сомнения, с вами ваши товарищи, господин Портос и Арамис».
«Точно так, мансиньор», — отвечал Атос.
Оба оставшиеся позади мушкетера подъехали со шляпами в руках.
«Я вас знаю, господа», — сказал кардинал, — «и знаю, что вы не из числа моих друзей. Я сожалею об этом, но мне известно, что вы благородные и храбрые дворяне, и что вам можно довериться. Господин Атос, и вы, господа, окажите мне честь сопровождать меня, и тогда у меня будет такой конвой, которому позавидовал бы даже его величество, если бы мы встретили его».
Мушкетеры склонили головы, догрив лошадей. «Клянусь честью», — проговорил Атос, — «монсеньор прав, что берет нас с собой. Мы встретили по дороге очень подозрительных людей, и даже с четырьмя из них
имели ссору в красной голубятне».
«По какому поводу, господа?» — сказал кардинал. «Я не люблю ссор. Вам это известно».
«Вот именно поэтому-то я и имею честь предупредить вас, монсеньор, о том, что произошло. Ведь ваше высокопреосвященство могли бы узнать об этом от других и сочли бы нас виновниками».
«А какие были последствия этой ссоры?» — спросил кардинал, нахмурив брови.
«Мой друг Арамис получил легкий удар шпагой в руку, но ваше высокопреосвященство сможет лично убедиться, что это нисколько не помешает ему принять участие в штурме, если вам угодно будет отдать приказание идти на приступ».
«Но вы не такие люди, чтобы позволить ранить себя безнаказанно», — заметил кардинал. «Будьте же откровенны, господа, скажите, вы, наверное, за один удар отплатили несколькими. Признавайтесь же, вы ведь знаете, что я имею право отпускать грехи».
«Я, монсеньор», — ответил Атос, — «даже не вынимал шпаги, я просто взял своего противника в охапку и выбросил его за окно. Кажется, при падении», — продолжал Атос несколько нерешительно, — «он сломал себе ногу».
«А-а-а», — произнес кардинал, — «а вы, господин Портос?»
«А я, монсеньор, зная, что дуэль запрещена, схватил скамейку и нанес одному из разбойников легкий удар. Но он неудачно повернулся и, по-видимому, сломал себе плечо».
«Хорошо», — сказал кардинал. «А вы, господин Арамис?» «Я, монсеньор, от природы очень кроткого нрава, и при том же еще, что, может быть, монсеньору и неизвестно, готовлюсь поступить в монахи. Я хотел прекратить ссору, как вдруг один из этих негодяев изменнически нанес мне удар шпагой в левую руку. Тогда у меня не хватило терпения, и я пригрозил ему шпагой. Не знаю, как случилось, что он сам наскочил на нее, но только хорошо помню, что он упал. Кажется, его унесли вместе с двумя товарищами».
«Черт возьми, господа», — сказал кардинал. «Три человека выбыли из строя из-за какой-то ссоры в кабаке. Тяжелая же у вас рука. А из-за чего вышла ссора?» «Эти негодяи были пьяны», — объяснил Атос. «И зная, что в трактире находится какая-то женщина, хотели вломиться к ней в комнату».
«Вломиться к ней в комнату?» — повторил кардинал. «Зачем?»
«Без сомнения, чтобы учинить над ней насилие. Я имел честь доложить вашему высокопреосвященству, что эти негодяи были пьяны».
«И эта женщина молода и красива?» — спросил кардинал с некоторым беспокойством.
«Мы ее не видели, монсеньор».
«Вы ее не видели?» «А, очень хорошо», — сказал с живостью кардинал. «Вы хорошо поступили, защитив честь женщины. Я сам еду в трактир «Красная голубятня» и узнаю, правду ли вы мне говорите».
«Монсеньор», — с гордостью проговорил Атос, — «мы дворяне, и даже для того, чтобы спасти нашу жизнь, мы не солгали бы».
«Я не сомневаюсь в том, что вы мне сказали, господин Атос. Ни одной минуты не сомневаюсь. Но», — прибавил он, желая переменить разговор, — «разве эта дама была одна?»
«С этой дамой был кавалер, который сидел запершись с ней. Надо полагать, что это большой трус, несмотря на шум, он не вышел из комнаты».
«Не судите, да не судим и будете, — говорится в Евангелии», — возразил кардинал. Атос поклонился.
«Хорошо, господа», — продолжал кардинал, — «теперь я знаю все. Следуйте за нами». Мушкетеры пропустили вперед кардинала, он опять закрыл лицо плащом и двинулся дальше, на 8 или 10 шагов опередив своих провожатых. Скоро отряд приехал в трактир, где было тихо и пустынно. Очевидно, хозяин уже успел спровадить буйную компанию. За 10 шагов до трактира кардинал приказал своему оруженосцу и мушкетерам остановиться. Оседланная лошадь была привязана к ставню окна. Кардинал особенным образом 3 раза постучал в дверь. На стук тотчас же вышел какой-то человек, закутанный в плащ, и, обменявшись несколькими словами с кардиналом, сел на лошадь и ускакал по направлению к Сюржеру. Эта дорога вместе с тем вела и в Париж. «Подъезжайте, господа», — сказал кардинал. «Вы сказали мне правду, господа дворяне», — обратился он к 3 мушкетерам. «Не моя будет вина, если сегодняшняя наша встреча не принесет вам пользы. А пока следуйте за мной». Кардинал сошел с лошади, мушкетеры последовали его примеру. Кардинал бросил поводья своему оруженосцу, а мушкетеры сами привязали своих лошадей к ставням. Хозяин-трактирщик стоял на пороге. Для него кардинал был простым офицером, приехавшим на свидание с дамой.
«Нет ли у вас какой-нибудь комнаты в нижнем этаже, где бы эти господа могли подождать меня и погреться у камина?» — спросил кардинал.
Хозяин отворил дверь большой залы, где недавно вместо очень плохой печки поставили прекрасный большой камин. «Вот это!» — сказал он.
«Хорошо», — сказал кардинал. «Войдите сюда, господа, и потрудитесь подождать. Я вернусь не позже, чем через 30 минут».
В то время как 3 мушкетера входили в комнату, Кардинал без дальнейших расспросов, как человек, не нуждающийся, чтобы ему указывали дорогу, поднялся по лестнице.